И я вас категорически приветствую. Павел, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Представься, пожалуйста, кто ты и что ты.
Меня зовут Павел Желтов, я председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг».
Что реконструируете?
Мы занимаемся организацией военно-исторических фестивалей, посвященных Второй мировой войне. В первую очередь мы рассказываем о малоизвестных историях о битве за Ленинград. Серия фестивалей родилась из одного небольшого мероприятия под Новгородом, которое проходило в поселке Тесово-Нетельский, которое было посвящено памяти Второй ударной армии. С этого началась наша такая военно-историческая деятельность, связанная уже с достаточно крупными масштабами. И мы считаем, что для нас это такое основополагающее мероприятие, потому что, к сожалению, память Второй ударной армии дважды предана. В первую очередь она предана своим собственным командованием, второй раз она предана общественной памятью, когда на всех тех, кто погиб в районе Мясного Бора, легло клеймо предателей, всех, кто остался лежать там в болотах, так и до сих пор многие считают власовцами.
У меня там родовое имение рядом было, возле этого Тесово-Нетыльского. Можно сказать, да, все детство и часть юности там прошла. Я там по лесам много-много лазал, наблюдал, так сказать, последствия этого.
Почему многие задаются вопросом, почему было выбрано именно это место? История Второй ударной очень плотно связана с узкоколейной железной дорогой, которой в конце мая 1942 года проложили через коридор, пробитый для снабжения Второй ударной армии, вдоль которой развивались в том числе и все трагические события конца июня 1942 года. Основной прорыв окруженных частей проходил вдоль точно такой же узкой колеи. К сожалению, естественно, в Мясном Бору от узкой колейки ничего не осталось, кроме остатков каких-то рельсов, металлических шпал и разбитых паровозов. А вот в поселке Тесово-Нетыльском действовало в советские годы очень крупное торфпредприятие «Тесовское транспортное управление», которое обеспечивало порядка 3 торфпредприятий, вывозило огромные масштабы торфа на экспорт как на котельный, так и на сельхозторф. Ну и, в общем, до 90-го года чувствовал себя вполне хорошо. В 90-е годы мы прекрасно понимаем, что начало происходить в стране, многие стали отказываться от торфа, предприятие стало умирать, торфпредприятия почти все позакрывались, от 250 километров линии осталось около 15 километров, но тем не менее, места эти исторические, район Тесово-Нетыльского до войны это было несколько рабочих поселков, там Фанерный, Банковский и достаточно крупная деревня Финёв-Луг, в направлении как раз, которая от Мясного Бора и была проложена узкоколейная железная дорога для снабжения Второй ударной армии, ну и вот, собственно говоря, благодаря тому, что осталось действующее торфпредприятие, которое переживает не самые лучшие времена, но тем не менее линия у них еще узкой колеи есть. Есть возможность туда добраться, есть возможность забросить туда военно-историческую технику. Так вот мероприятие там и появилось.
То есть у вас даже техника есть?
Мы с коллегами последние лет 10 пытаемся делать собственный частный музей железнодорожный. Как раз посвященный узкоколейным железным дорогам, посвященный транспорту торфа, добыче, переработке и доставке его. К сожалению, дело это не то, что неблагодарное, оно очень тяжелое. Мало того, что в 90-е и 2000-е годы почти все узкоколейные железные дороги разобрали, многие даже не понимают различия между широкой и узкой колеей, что это такое, как там между собой связано. Ну и вот хочется сохранить память об этом. Поэтому своими силами, что можем, собираем, что можем, восстанавливаем. К примеру, в этом году на фестивале совместно с коллективом музея Тесовской узкоколейной железной дороги, как раз которые несут на себя основное бремя поддержания этого музея, поддержания памяти, вкупе с которыми мы делаем военно-историческое мероприятие, в тех местах будет презентовано несколько новых экспонатов, которые специально готовились к этому фестивалю, потому что параллельно с военно-историческим фестивалем одновременно приходит и исторический фестиваль как раз вот этой узкоколейной железнодорожной техники. Среди прочего, будет продемонстрирован грузопассажирский вагон завода «Амендорф», построенный в начале 50-х годов, который поставлялись к нам по репарациям. Очень интересная ситуация в том, что в Россию было поставлено порядка 2500 таких вагонов. В настоящий момент, ну, дай бог, осталось штук 10, ни одного нет в музеях. Мы с ребятами нашли такой вагон в Тверской области на разобранной узкоколейке леспромхоза. Доставили его, он представлял собой достаточно печальное зрелище, там не было ни крыши, ни внутренних перегородок, но тем не менее вот это немецкое качество, с которым он было произведено, чувствовалось во всем. То есть начиная от каких-то мелких элементов деревянной обработки вагона, заканчивая литьем, технологией изготовления тележек, ну и вообще качеством. То есть вагон, несмотря на то, что просуществовал порядка там 6 десятилетий, чувствовался достаточно неплохо, несмотря на то, что не было своей крыши, он был сильно колхожен и представлял собой такую Грустное зрелище. Ну вот, буквально через 2 недели, 3 апреля, мы будем этот вагон среди прочей техники презентовать и показывать.
А где это будет происходить?
Это будет происходить как раз в том самом поселке Тесово-Нительском. В этом же поселке, на одной и той же площадке, это станция узкоколейной железной дороги бывшего Тесовского транспортного управления, будет проходить как военно-исторический фестиваль, так, собственно говоря, и фестиваль этой техники узкоколейной железнодорожной. То есть, мало того, что мы будем задействовать узкоколейку в рамках самой реконструкции, так еще помимо этого рассказывать зрителям, которых мы ожидаем в этом году достаточно большое количество, о транспорте торфа, о лесных кукушках, как их в свое время называли. И вообще об такой замечательным, но во многом недооцененным по нынешним временам видом транспорта, как узкоколейной железной дороги.
Я много на них ездил.
Чудесно.
У нас там было 27 километров, по-моему, в лес. Ну, что-то там порядка 30.
Это в Кересте?
Да.
Не помню. Да, да. В 2001 я еще застал остатки этой узкоколейки.
Да, население активно этим делом пользовалось.
Пионерочное движение, дрова.
Были маленькие дрезины, да, которые назывались, если красиво, то пионерка, если некрасиво, то дыр-дырка. Он на дыр-дырке в лес уехал.
В других местах еще их называют бешеная табуретка. Очень правильное описание, когда ты едешь по вот этой разбитой узкой колее, и у тебя кривая налево, а ты прямо едешь.
Да. Замечательный вид транспорта был. Но, тем не менее, в моем детстве все это очень активно работало. Рабочих возило туда, лес возило обратно, все как надо. Потом, правда, в перестройку там приехали шведы, научили всех, что надо делать, снесли пилораму насовсем. Вместо погрузочной площадки, они где на железнодорожную, так сказать, вагоны грузили, вместо этого они там разровняли, засыпали там гравием, щебнем, не знаю, как правильно назвать, чтобы там фуры могли разворачиваться. После этого они выпилили все, что им надо было выпилить, бросили все и уехали. А народ остался без лесопилки, без работы и вообще без ничего. Так пришла демократия в российскую деревню. Обидно было.
Было в свое время достаточно большое исследование, как Всесоюзного научно-исследовательского института торфяной промышленности, так и лесники. Они же два основных оператора было такого вида транспорта. Торфяная промышленность и лесная, которые использовали узкоколейные железные дороги. Я, к сожалению, в цифрах сейчас могу запутаться, но общий смысл был связан с тем, что для того, чтобы построить автодорогу и вывести 1 кубометр леса, надо завести 1,5 кубометра щебня для того, чтобы построить дорогу. Там с узкой колеей все гораздо проще, ты ее чуть ли не по болоту положил, по гате. Один локомотив с двигателем от грузовика привез не один кузов, а привез там 20 вагонов, точно такого же по объему выгрузил, получается гораздо больше экономическая эффективность. Понятно, что самая основная проблема – это обслуживание путей, поэтому чаще всего на всех узкоколейках, что тогда, что сейчас, пути были в очень веселом состоянии.
Да, да.
Такие два пьяных удава замерзшие.
Да. Тем не менее, все ездило, качалось, да. Но ездило, я что-то даже не припомню, чтобы оно там часто сходило с рельс. Бывало, но не очень часто. А как сейчас этот самый торф, он вообще где-то употребляется, не употребляется?
Если мы говорим конкретно про там Тесово, то там есть две котельных, которые поселковые, которые обслуживаются в первую очередь торфом. Их раньше было чуть больше, но часть из них перевели зачем-то на уголь. Многие до сих пор не понимают, зачем, и пытаются вернуть ситуацию обратно. Во-вторых, это поставка на экспорт. Торф отгружают для сельхознужд. Раньше, да и в принципе и сейчас, если бы появились потребители, можно было бы торф точно так же грузить на широкую колею, отправлять на ТЭЦ. Но очень многие ТЭЦ у нас отказались в стране от торфа. Там известная Шатурская ТЭЦ, ради которой существовало две огромные системы общей протяженностью порядка 400 километров и куча мелких торфопредприятий, которые снабжало. У нас ряд ТЭЦ в Ленинграде, которые снабжали торфом, которых снабжали торфом из-под Жихарева, из-под Тесово-Нительского, из-под Пельгорского и других всяких мест. Но поэтому сейчас мы видим, что это несколько такой локальный продукт. Но тем не менее, у нас же есть там определенный госзаказ на импортозамещение в свете, в том числе и топливных технологий. Об использовании местного топлива много-много говорят на уровне правительства. Непонятно, правда, к чему это придет.
Да.
Все говорят о том, что да-да-да, надо, но чем это кончается, мы видим.
Шотландцев ума хватает, вон там виски гнать со своим торфом ненаглядно.
Знаете, мы тоже регулярно с коллегами шутим о том, что для того, чтобы там всего лишь сделать хороший спирт из торфа, всего-то этого торфа надо не так-то много. Хотя, может быть, когда-нибудь у нас тоже появится экологически чистый алкоголь, связанный с переработкой торфа.
Будем надеяться, да.
Не все же из опила гнать.
А что касательно второй ударной армии, а вот как? В двух словах, вот кто не знает, а большинство уже, увы, ничего не знает. Что там вообще было и как это произошло?
у нас с вами очень интересный разговор, как раз затрагивающий все сферы. Да? Если мы все-таки вернемся ко второй ударной, то тут можно сказать, что судьба второй ударной почти на всем своем промежутке была трагична, как в Любанскую наступательную операцию, как в Синявинскую, когда она вновь оказалась в Гайталово окружении. Только вот в 43-м году второй ударной армии повезло, она принимала участие в операции «Искра» по прорыву блокады и, собственно говоря, в 44-м году принимала участие в первом сталинском ударе в контрнаступлении в районе Гостилиц. Если мы рассказываем о, так сказать, о первом формировании второй ударной армии, о Любанской наступательной операции, это была третья попытка прорыва блокады Ленинграда, когда предполагалось, что войска форсируют Волхов, перейдут в наступление, сбросят немцев, освободят дорогу Ленинград-Батецкое-Новгород. И сначала предполагалось, что они выйдут в тыл чудовской группировки войск немецких, окружат ее, и, возможно, это поможет мало того, что снизить давление на блокированный город, но и прорвать блокаду. Но вторая ударная армия, можно сказать, вначале в самом уже была обречена на определенный провал, связанный с тем, что в первую очередь она не была достаточно экипирована, отсутствовало большое количество боеприпасов, в ряде случаев у людей отсутствовали зимние вещи. В общем, наступление было подготовлено очень плохо. Поэтому там, в течение полутора недель, по сути, шло только форсирование Волхова. Куча мелких отрядов пробивалась туда, успевала закрепиться, но не получал дополнительной поддержки, после этого сбрасывался обратно в Волхов и на обратную сторону Волхова. Но после того, когда прорыв осуществился в районе Мясного Бора, армия вышла на оперативный простор, в тыл немцам был брошен кавалерийский корпус Гусева, 13-й кавалерийский корпус, который в условиях вот этого бездорожья и лесисто-болотистой местности успел очень хорошо вклиниться немцам в тыл, и образовалась вот эта так называемая «Любанская бутыль», когда от противника были освобождены достаточно большие территории, но населения на них было не то чтобы много, потому что населенных пунктов там, что до войны было мало, сейчас их стало еще меньше. Понятно, что большая часть деревень во время войны сгинула в безвестии. Но как раз вот этот наступательный порыв второй ударной армии, он, собственно говоря, иссяк с весной, когда началась распутица, когда не удалось расширить коридор, по которому снабжалась вторая ударная армия, ведь этот маленький узкий участок коммуникации протяженностью в лучшую шириной, точнее, в лучшее время около 3 километров в районе Мясного Бора, все месяцы не удавалось расширить, сколько ни пыталось командование. И немцы неоднократно этим воспользовались, неоднократно перекрывали коридор снабжения и, по сути, оставляли вот эту большую группировку войск второй ударной армии в полном окружении. В первый раз коридор был перекрыт в начале весны, в апреле, после того, когда были предприняты достаточно большие усилия для того, чтобы пробить этот коридор, собственно говоря, который стал уже вместо 3 километров порядка полутора, а то и километра шириной, соответственно, простреливался из всех видов оружия. Удалось проложить узкоколейную железную дорогу, по которой какое-то время удавалось наладить снабжение окруженных частей, но немцы охотились за каждым паровозом, за каждым вагоном, поэтому очень быстро все это кончилось. И по воспоминаниям ветеранов, единственное, что удавалось, ночью погрузить людей на платформу раненых, вытолкать их за пределы окружения и точно так же ночью завести какие-то снаряжения, продукты и боеприпасы для снабжения окруженной группировки. Возможно, наступательный порыв второй ударной армии оказался бы более успешным, если бы операция была более лучше подготовлена. Если бы части, которые пробивались со стороны Погости, сумели бы точно так же дойти до Любани, возможно, блокада Ленинграда кончилась бы как минимум на год раньше. Но вот не хватило сил, средств и возможностей, поэтому армия сама оказалась в окружении. От ставки Верховного Главнокомандования достаточно долго скрывался этот факт, от того, что коммуникации армии не обеспечены и нет возможности наладить ее нормальное снабжение вот этой многотысячной группировки советских войск. Поэтому в конце мая кое-как удалось уговорить ставку на отход, на отвод войск обратно к рубежам, с которых она, по сути, начала свое наступление в январе 1942 года, но во многом ситуация была уже потеряна, и время было упущено. В середине июня немцы в очередной раз закрыли коридор, который еле-еле удалось пробить в районе 22-23 июня. Через этот небольшой коридор в районе 300 метров шириной, соответственно, пробивались окруженные части. К сожалению, большая часть их там так и осталась в этом коридоре, потому что тут была двойная ситуация. С одной стороны, части, которые пробивали окружение извне, им не хватало сил удержать стенки коридора, а части, которые выходили изнутри, они были обессилены. Единственный их порыв был уйти подальше от этого ужаса, от этого голода, потому что в окружении съели всех лошадей, в окружении царил совершенно страшный голод. Опять же, если смотреть фотографии немецкого фронтового Кригсберихтера Гундлаха, как раз единственные фотодокументы, так и названные фотодокументы ужаса из этого, из этих мест, то видно, насколько были истощены люди и насколько даже деревья были обглоданы для, для того, чтобы хоть как-то корой себя насытить. Вот, поэтому в конце июня 42 года, когда окружение окончательно захлопнулось, из окружения больше не вышел никто, и, к сожалению, большая часть вот этой самой многотысячной советской группировки войск, которая составляла основу второй ударной армии, так навсегда и осталась в этих новгородских болотах, незахороненными, непогребенными. Поисковики последние 25 лет ведут очень активную работу в тех местах. Многолетние вахты памяти помогают извлечь из небытия большое количество бойцов и командиров, но все равно это капля в общем море потерь в том районе.
А как так получилось, что товарищу Сталину об этом не докладывали? Это кто такой борзый был?
Все же до последнего момента, по первому периоду войны, если вы прекрасно помните, предпочитали скрывать недостатки, потери, упущения. И только когда становилось все совсем плохо, Ставка информировалась об этом. У историков есть двойное мнение по этому вопросу. К сожалению, я своего до конца не выработал, потому что все из них имеют право на существование. Кто-то обвиняет в этом Мерецкого, который боялся вновь оказаться в застенках НКВД, и поэтому до последнего момента не рассказывал и не доносил о печальной ситуации. Кто-то обвиняет в этом командование Ленинградского фронта, потому что, если мы вспомним, весной 1942 года Волховский фронт был расформирован, большая часть войск была переключена Ленинградскому фронту как раз с формулировкой для того, чтобы скоординировать действия по пробитию блокады с двух сторон, со стороны Большой земли, со стороны Ленинграда. Кто-то обвиняет в этом Ворошилова, который неоднократно приезжал в войска второй ударной и находился в передовых частях, в передовых подразделениях и видел все, что там происходит. Между этим предпочитал говорить о том, что сил у вас достаточно, и вы все равно сможете взять Любань и соединиться с 54-й армией. Поэтому, по сути, виноваты, наверное, все.
Ну, вот. Ну, а как же замечательный персонаж генерал Власов? Что-то он как-то ускользает из рассказа.
Слушайте, но генерала Власова обвинили с той серии, что ну, надо же на кого-то повесить всех собак. Мы вспомним, что Власова прислали в помощь Мерецкого, Уставовка Верховного Главнокомандующего, как такого координатора и наблюдателя за тем, что происходит на Волжском фронте. И, по сути, назначение Власова командующим 2-й ударной армии в апреле 1942 года, оно уже ничего не решало.
А он был толковый генерал?
Знаете, нынешние исследования много о чем говорят, и тоже до конца непонятно, кому верить. Но если человек сумел выйти из киевского окружения, хочется верить, что он был все-таки толковым командиром. Причем для него это же было, как мы только что сказали, уже не первое окружение, не первый вывод войск. Поэтому, возможно, сил бы-то ему и хватило и вывести. Опять же, если мы говорим про современные исследования, большая часть из них говорит о том, что до последнего дня по факту существования 2-й ударной армии, до 24 июня 1942 года, Власов держал при себе весь штаб и продолжал максимально возможно контролировать и координировать войска. Понятно, что связь с большими частями уже к этому моменту отсутствовала, но даже когда они шли на прорыв, опять же, в районе Мясного Бора, с Власовым ушел весь штаб. То есть, пока они не наткнулись на немецкую оборону и не были рассеяны по лесу, до этого момента была надежда что-то сделать. Ну, а дальше в свете его предательства было очень просто на него повесить все потери, все неудачи и все печальные события, связанные с Любанской наступательной операцией.
Ну, это-то сомнений не вызывает. То есть, я из советского детства ни разу не помню, чтобы говорили, что это он виноват в произошедшем. Такого я не помню. Вообще никогда не говорили про такое. То, что он предал всех, это да. Это как в известном анекдоте. Я там построил мост, выкопал колодец, еще что-то. Но стоило мне один раз отыметь овцу, и вот...
Все стало грустно.
Да, навсегда все сложилось вот так. И ну, что самое ужасное, что при этом, когда рассказывают про эту вторую ударную армию, то это непременно их обозначают как власовцев. Ну, как-то, мягко говоря, странно. Уж люди-то явно не заслужили того, чтобы их ассоциировали там, с предателем и с предательством. Они-то никого не предали.
предали их, по сути.
Да, печально, печально. А что теперь? Делается что-нибудь? Есть ли, например, какой-нибудь ресурс? Я вот вижу, например, тут недавно у нас некий персонаж по фамилии Александров защищал диссертацию, да, где рассказывал, что теперь-то понятно, что предательство-то это очень хорошо. Предать и продать надо просто все на свете, начиная там с родной матери отца и заканчивая родиной. Это теперь тренд такой. А что вы делаете для того, чтобы осветить истинное положение дел? Делаете что-то?
Понятно, что заниматься публицистикой – это важный момент, но мы отдаем это все-таки на откуп истории, историкам. Мы работаем, соответственно, с подрастающим поколением, с тем, для кого в первую очередь важно донести всю информацию о том, как это было. Соответственно, самый простой действенный способ – это уроки живой истории. Существует много различных вариантов. Ну вот мы пошли по пути создания одного из крупнейших военно-исторических фестивалей. Как минимум в Северо-Западе, а как максимум мы замахиваемся, конечно, и на всю страну. Мало того, что к нам приезжают участники, если мы говорим сначала про участников, это не только Россия, это еще Прибалтика, финны, белорусы, украинцы. И география России тоже достаточно большая. Не только Петербург и Ленинградская область и Новгород, но это от Мурманска до Ростова и от Калининграда до Новосибирска. Фестиваль собирает большое количество зрителей, в первую очередь детей, в первую очередь как раз из Новгорода и Новгородчины, которые все это могут, если что, при желании сразу же посмотреть на практике, пойти в те же поисковые объединения, в поисковую экспедицию «Долина», которая уже больше 25 лет работает как раз в районе гибели второй ударной, в районе мясного убора. И мало того, что с одной стороны получить двойную картинку, с одной стороны мы показываем им живую историю через военно-историческую реконструкцию, с другой стороны они могут пойти к поисковикам и посмотреть, как это выглядит спустя 70 лет. Потому что останки как поднимались, так и поднимаются. Я помню там из своего там, начального поискового опыта. Одно дело, когда ты читаешь в учебниках истории, другое дело, когда ты видишь, вот боец бежал, упал, так про него все и забыли. Вот он и лежит в отстреле засыпанным. И навсегда остался безымянным, к сожалению. Поэтому, да, конечно, ресурсы – это все, конечно, хорошо. Но в нашем понимании надо работать в первую очередь на земле. И в первую очередь с теми хотя бы, кто живет вокруг этих мест. И самое главное – работать с детьми. Потому что все же знают, что если ты работаешь с подрастающим поколением, есть надежда, что хотя бы следующее поколение людей будут воспринимать информацию. Не то, что как тебе нужно, а как оно должно быть.
От себя могу добавить, что меня туда первый раз привезли в 1968 году, мне 7 лет было, относительно давно живу. Ну, это сколько там лет после войны? 24-25. Ну, там все было в воронках. Никто ничего засыпать даже не мог. Все было в воронках, там мостки проложенные и... В общем-то, хоронить-то было некому, там людей не было вообще, даже через четверть века.
Но мы помним, что в 1942 году вышло постановление Народного комиссариата обороны о том, что со всех оставляемых территорий население должно забираться с собой Красной армией. В районе второй ударной примерно так это и происходило, но местное население разделило всю трагическую судьбу военнослужащих. То есть, когда в мае начался отвод войск обратно к Волхову. Соответственно, все население вот этих деревень, в том числе и Керести, и Глухой Керести, и Вдицка, и Фенёва-Луга, и других всех населенных пунктов.
Первый раз вижу человека, который все эти названия знает.
Да, я там ходил, видел, и знаю, как все это выглядит. Да, там, опять же, на оси замерзает компас ногтем в стеклышко барабане, прорубается конный корпус из-под вишерной Любань, про 13-й кавалерийский. Так вот... Все население уводилось, соответственно, зачастую даже насильно, вместе с отступающими частями Красной армии. Дома сжигались, и дальше сложилась очень печальная и трагическая ситуация, когда войска вместе с мирным населением подошли к месту прорыва, а коридор-то закрыт. И по воспоминаниям, опять же, тех немногочисленных местных жителей, которые умудрились выйти, это был не то, что ад, они себе такого не то, что не представляли и представить не могут, они даже врагам такого пожелать не готовы и не хотят. Когда 24 числа июня коридор закопнулся окончательно, опять же, мы видим по фотографиям немецких фотографов о том, что по лесам, вот как раз в районе попытки прорыва, бродило большое количество мирных жителей, точно так же истощенных, точно так же разделяющих все тяготы и невзгоды вместе с армейскими частями. Опять же, по воспоминаниям местных жителей, они возвращались обратно к себе на пепелище, пытались что-то делать. Какую-то часть людей немцы сгоняли в какие-то овощебазы, которые переоборудованы были под концентрационные лагеря. Часть людей после этого отправляли в Прибалтику, в Германию. Меньшей части удавалось остаться на месте и жить в каких-то землянках. Поэтому я прекрасно вас понимаю, что спустя 30 лет там никого и не было, и нет. Потому что большая часть людей, конечно, туда переселялась спустя какое-то время.
Ну, там массу народу угнали в Германию. Характерный пример, что освобождали их американцы. Всем предлагали немедленно эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. Это первейшая забота, так сказать, в помощи Советскому Союзу в восстановлении страны после такой бойни. Это надо эмигрировать в США. Добрые люди были. А они почему-то пешком из Германии пришли обратно туда, где, так сказать, жили, и в эту самую кересть возвернулись. Что многое говорит о наших людях.
И о нашем подходе и менталитете.
Да. А как вы туда... Вот мероприятие состоится. А как вы туда народ доставляете? Это ж не самое удобное место.
Ну, тут, да, многие об этом говорят, что очень проблематично. Но, опять же, есть две дороги. Одна со стороны Петербурга, Любань-Луга, с поворотом в бывшей крупной деревне Вдицков, в районе которой как раз и были штабные подразделения, второй ударной армии. От всей деревни в настоящий момент осталось три дома. Угу. Хотя видно, что там огромное поле было. Это был центр волости, порядка 130-150 домов до войны со своей церковью. Соответственно, одна дорога через Любань-Лугу, другая дорога со стороны Новгорода от Подберези. Ну и, естественно, есть железная дорога, которая на Валисино-Новгород через станцию Рогавка проходит. Поэтому большая часть новгородцев, они приезжают своим ходом. Мы в этом году организуем дополнительные экскурсионные маршруты из Петербурга. И есть еще возможность, при желании и возможности, попасть туда как самоходом, так вот в составе организованных туристических групп.
Какого числа?
3 апреля.
3 апреля. Напряженно получается.
Очень. Да. Ну, мы специально выбрали дату, 4 года мы это мероприятие уже проводим там, специальная дата выбрана вот такая в начале апреля, для того, чтобы люди, которые приезжают, хотя бы частично смогли понять, что такое Волховский фронт, что это болото, грязь, топь, снег, дождь, погода, которая в течение получаса меняется 4 раза. Но год на год, конечно, не приходится. У нас все 4 года, точнее, все 3 проводимых года в этом году, 4-й раз будет, каждый раз новая погода. Первый год был снег по колено, второй год был дождь. А в прошлом году была замечательная погода. Мне страшно представить, что будет в этом году. Ну, или интересно представить.
Какую одежду с собой рекомендуется брать?
Удобную, скажем, как для леса. Несмотря на то, что прочая инфраструктура будет, как туалеты, питание, там, экскурсоводы, катание на технике, но никто не знает, будет ли в этот день дождь. Мы, к сожалению, этот момент учесть не можем.
Обувь какая должна быть?
Удобная.
Ну, удобная. Резиновая,
я лучше не знаю, нет, что... резиновую площадку мы подсыпаем, все будет хорошо, но все-таки не городская лучше.
А у вас какие-то там места оборудованы, там трибуны или что это? На что это похоже?
Нам каждый год тяжело проводить это мероприятие, потому что если бы не помощь Российского военно-исторического общества, мы бы это дело гиблое давно бы бросили, наверное. Mm-hmm. Но тут две вещи на нас давят. Во-первых, желание сохранить историческую справедливость, и там, если не мы, то кто будет об этом рассказывать? А во-вторых, определенный социальный запрос, как от местного жителей, так и от военно-исторического сообщества, которые говорят, что да, надо это делать, надо это, об этом говорить и показывать. Поэтому площадку мы отстраиваем. К сожалению, помощь, которую нам оказывают региональные власти, хотелось бы, чтобы она была побольше, но понятно, что Новгородская область тоже испытывает определенные финансовые сложности, финансовые трудности, поэтому мы в любом случае им благодарны, но рассчитываем, что когда-нибудь, возможно, мы сможем выигрывать не только гранты военно-исторического общества и там, Росмолодежи, но и получать поддержку в том числе от частных структур, потому что на государство, к сожалению, рассчитывать в этой сфере не особо приходится.
Ну и так, 3 апреля.
Поселок Тесово-Нетыльский.
Поселок Тесово-Нетыльский.
Новгородский район.
Можно, да.
Новгородская область.
Железная дорога из Питера, железная дорога из Новгорода.
И автодороги из Питера и из Новгорода. Ну и организованные туристические группы. Очень просто и легко почитать и получить всю контактную информацию об этом, либо в поисковике набрав. Вторая, забытый
сайт под... есть?
Ну, мы через социальные сети работаем, нам этого хватает.
Ну, линк под роликом на социальные сети, залезайте туда, смотрите.
ВК.ком, вторая ударная. Угу. Либо в поиске «Забытый подвиг, вторая ударная армия».
Спасибо, Павел.
Спасибо.
И делом полезным заняты, и говорите очень хорошо.
Большой.
Величайший случай, да. Всех ждем, приезжайте. А на сегодня все.
До
новых встреч.